Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». Всем привет. С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе тоже.
Привет, привет. Очень рад тебя видеть. Привет.
И напомним сразу, как обычно, нашим слушателям и зрителям, что, во-первых, в этой трансляции в YouTube есть чат, где можно писать свои соображения, принимать участие в разговоре, задавать вопросы и так далее. Я слежу за тем, что там происходит. И есть также телеграм-канал Сергея Пархоменко, Пархом-бюро, где уже какое-то огромное количество вопросов к нашему сегодняшнему эфиру и просто соображений наших слушателей и зрителей по важным темам, которые имеет смысл обсудить. Ну, в общем, тоже я туда, конечно, смотрю. Вот прямо отсюда я и, пожалуй, возьму первую тему и первый вопрос. Она очевидна, конечно. Пишет зритель, слушатель с инициалами НК, пишет «Навальный и террористическая статья». «Они реально боятся, — спрашивает НК, — что он выйдет после всех имеющихся сроков, поэтому стремятся влепить пожизненное». Алексею Навальному действительно предъявили еще одну статью, как будто бы их было мало, и сроков было мало, теперь его обвиняют в терроризме. И в общей сложности до 30 лет грозит ему, если это можно называть
больше,
сроками
статьи. Больше 30 лет. До 35 лет в общей сложности.
Да.
Угу. Они хотят...
Даже мы не говорим про такие мелочи, как то, что там на 700 страниц этих там 100 с чем-то томов ему дают один день. И при
ну,
этом,
это часть общих издевательств.
Мой изолятор, это уже как бы на этом фоне ужасно, но как-то вписывается в картину.
Это часть общих издевательств. Они хотят две вещи. Они хотят гарантировать, как им кажется, пожизненное заключение для Навального, чтобы точно не было у него никаких шансов ниоткуда выйти. И чтобы он жил с этим ощущением, это своего рода, так сказать, дополнительная моральная пытка, лишить человека надежды, лишить человека возможности думать о том, когда он окажется на свободе и так далее. Понятно, что все здесь исходят из того, что этот срок напрямую завязан на срок существования сегодняшнего путинского режима. Только одни об этом думают с надеждой, а другие об этом думают тоже с надеждой, но на другое. Люди, которые пытаются посадить Навального на эти 35 лет, они очень надеются, что им удастся просуществовать все это время, и что эти 35 лет реально, а на самом деле это пожизненное заключение, реально будет реализовано. Люди, которые... в отношении которых это издевательство, это беззаконное... эти беззаконные репрессии направлены, они думают о том, что изменение политической ситуации, смена режима естественным образом превратят в дым все эти обвинения и все эти сроки, все эти приговоры и так далее, и так далее. Это происходит...
Это как те же 25 лет Карамурзе, в общем.
Абсолютно.
В том смысле,
да. 25, я думаю, что и в том...
35, что 45, это примерно...
Да, я думаю, что в случае Навального будет еще какое-то дело, которое превратит его срок в реально пожизненный, ну, реально, в смысле, номинально пожизненный, по приговору пожизненный, они не остановятся на этом. Формально, я, по-моему, говорил в прошлый раз об этом, что формально в Российском уголовном кодексе есть статья, которая ограничивает максимальный совокупный срок всех обвинений, всех приговоров, всех статей, по которым человек осужден, 35 годами, в том случае, если, среди прочего, там есть особо тяжкие статьи, связанные там с терроризмом, с террористическими актами, массовыми беспорядками и всяким прочим. Все это есть, разумеется, среди обвинений Навального. И, кстати, вот одновременно с появлением этого очередного дела ему было заявлено о том, что еще выделено в отдельное производство дело о теракте. В каком теракте, непонятно. Но, собственно, речь идет о том, что Навальный, находясь в тюрьме, продолжает производить эти теракты каким-то образом, по их мнению. Вот. И ну вот там вполне вероятен пожизненный приговор. Тем более, что Там суд будет вести военный трибунал, военный суд, и там не будет никаких, да, там будет никаких процедур, там все будет закрыто, там совершенно непонятно, каким образом будет реализовано и будет ли как-то реализовано право на адвокатскую защиту и вообще все прочие права подсудимого. Вот. Так что они хотят довести и доведут, я в этом не сомневаюсь, я думаю, что на это у них времени хватит, потому что на это много времени не нужно, это, что называется, дурацкое дело, не хитрое, доведут дело до пожизненного приговора. Между прочим, за пожизненным приговором следует не просто строгий режим или там особый режим или еще какой-нибудь режим.
Чтобы это особые
формы. Да, да, а это несколько, их всего две или три в России, да, очень специальных, я даже не знаю, как это назвать, это даже не колония, а, так сказать, вот таких заведений, в которых содержатся осужденные пожизненным сроком. Это тотальная изоляция, это полное отсутствие каких бы то ни было контактов с окружающим миром, это полное бесправие, и это ежедневный, ежеминутный риск убийства, потому что, в общем, эту жизнь, что называется, никто не экономит и никто не бережет. И осужденного по пожизненному сроку, в общем, можно убить в любой момент и сказав, что, ну, вот, так сказать, отбыл свое. У него был пожизненный срок, жизни кончилось. Так что вот как-то срок завершился в связи со смертью осужденного. Вот, так что это условие, ну, совсем никак не связанное, так сказать, с человеческой жизнью. Вот, вторая задача, которая стоит перед теми, кто вот таким образом издевается над Навальным, это, собственно, вот прекратить его контакты с внешним миром и прекратить всякие его отношения с Фондом борьбы с коррупцией, с теми людьми, которые остались на свободе и которые продолжают действовать. Есть, в общем, все основания считать, что эти связи сохранены, что Навальный продолжает получать информацию, передавать какие-то свои соображения на этот счет, сказать, что он там чем-то руководит, наверное, невозможно. Ну, я уж не говорю об абсурдности тех обвинений, которые были, так сказать, навьючены на Фонд борьбы с коррупцией и вообще всю, так сказать, всю систему навальновских соратников, сотрудников и сторонников, то, что было связано с последним убийством в Санкт-Петербурге, когда было сделано заявление, что вот это, значит, связано и организовано ими. Это абсолютно голословное заявление, совершенно не основанное ни на чем, совершенно не подтвержденное ничем, абсолютно абсурдное внутри себя. Но такая задача стоит отдельно, чтобы замолчал. Потому что пока Навальному удается даже в этих совершенно трагических условиях, используя судебные заседания, в которых он участвует, каким-то образом участвовать в общественной жизни, делать заявления, комментировать события и все важнейшие вещи, которые с нами, с вами произошли в последнее время, так или иначе были Навальным замечены и описаны. И наша позиция, и его позиция нам по его поводу, по этому поводу всем известна. Вот, так что это отдельная задача. Технически над ним постепенно все больше и больше издеваются, и он постоянно описывает формы этих издевательств. Это перешло уже на такой, я бы сказал, физиологический уровень, потому что там проблема в одежде и обуви, которую он вынужден путем судебных процессов добиваться себе нормальных ботинок. Проблема в еде.
Он которая его лишает практически.
Да, описал технологию того, как его просто лишают еды, даже тех совершенно ничтожных каких-то продуктов, которые он имеет право купить в тюремном ларьке. Речь не идет ни о каких деликатесах, речь идет просто о каких-то дополнительных калориях, потому что относительно молодой еще мужчина, довольно высокого роста и большого размера, можно себе представить, что он испытывает, находясь вот на этом пайке, который, в общем, никто из заключенных не выдерживает. Все заключенные так или иначе добывают себе, об этом говорят все специалисты по российской пенитенциарной системе, добывают себе какую-то дополнительную еду, что-то докупают, что-то добирают где-то и, в общем, там помогают друг другу, получают передачи, и так далее, и так далее. Но нормальный человек не способен прожить на этом тюремном рационе. И я знаю просто от людей, которые там имели возможность, во всяком случае, раньше общаться с Навальным, адвокатов и так далее, что он находится в состоянии просто постоянного голода, непрерывного. Как бы с утра до вечера человек еще и под вот этим давлением, когда он вынужден думать о том, что его организму не хватает еды.
Ну вот, и просто вид даже по тем кадрам, да, которые попадают тогда.
Видно, и в общем, никакое здоровье, этого не выдержит.
Человек истощен абсолютно.
Никакое здоровье этого не выдержит, а здоровье человека, который пережил то, что пережил Навальный, вот это отравление боевым ядом новичок, тем более мы не знаем, как его организм это переносит и будет переносить и так далее. В общем, речь идет о планомерном уничтожении человека на глазах у всего мира. И это, несомненно, делается по прямой санкции российского диктатора, для которого это его личный враг. И среди тех обвинений, которые когда-нибудь будут против него выдвинуты, при жизни его или посмертно, будет и это, что он подвергал многолетним пыткам своего политического соперника. И его, так сказать, политическая деятельность в какой-то момент пришла вот к такому этапу совершенно средневековых издевательств над живым человеком. Вот. К сожалению, это развивается логично, потому что постепенно режим, погружаясь, так сказать, в это военное отчаяние, теряет последние тормоза, теряет последнюю связь с миром, последнюю необходимость и возможность вести с миром какой-то диалог, поддерживать какие-то отношения, соответствовать каким-то законам и стандартам, это больше никого не интересует и никому не ценно. И вот здесь я бы перешел, хотя, может быть, кому-то покажется, что это такой слишком резкий скачок, вот от колонии во Владимирской области и от одинокого человека, который противостоит всей этой системе, которая пытается его убить, я бы перенес себе прямо в Нью-Йорк, на сессию ООН, где пришла очередь России председательствовать в Совете Безопасности. Ну, такова процедура, что члены Совета Безопасности ООН по очереди в течение одного месяца председательствуют на заседаниях. У меня, я смотрю, спрашивает один из моих читателей в телеграм-канале Пархомбюро, является ли это выступление Лаврова актом капитуляции и так далее. Да нет, он не является
капитуляцией. Нет, капитуляции Запада.
Да. Актом капитуляции Запада, России и так далее. Нет, послушайте, он не является актом никакой капитуляции. Ну, вот такова процедура. Процедура гласит, что в любом случае время пришло, дежурство, так сказать, председательство временное перешло из рук в руки, и страна имеет право председательствовать на заседании. И это довольно... Хотя это и, так сказать, техническая обязанность, но в ней есть кое-что и содержательное, потому что эта страна-председатель может предлагать и иногда даже настаивать, навязывать какие-то пункты повестки дня, какие-то темы для обсуждения и так далее, и так далее. Лавров выступил с длинным заявлением. Я потратил вчера довольно существенное время на то, чтобы его выслушать. Кстати, имейте в виду, что то, что происходит в Совете Безопасности, транслируется напрямую в YouTube, это довольно легко найти. Причем транслируется
и переводится на разные языки.
С переводом, да. Я смотрел прям с русским переводом. Точнее, нет, наоборот. Я смотрел, и фоном мне был английский перевод, потому что Лавров говорил по-русски. Вот. Но я к тому, что если происходит наоборот, если кто-то начинает говорить там по-английски или по-французски, то наоборот можно слышать перевод на русский. Вот. И это была демонстративная вещь. Лавров, так сказать, с каменным лицом говорил какие-то чудовищные мерзости всем, кто вокруг него собрался.
Они же не просто чудовищные мерзости, это абсолютно какое-то бессодержательное совершенно...
Ну почему? Это содержательное, это коллекция всего, что накопила российская пропаганда и всего, что накопила российская, ну, теперь уже надо про это говорить, там, дипломатическая пропаганда, потому что по существу эти две отрасли слились. И основное, чем занимается российская дипломатия сегодня, она не работает над какими-то международными договорами, как должна была бы работать дипломатия. Она не продвигает интересы своей страны. Таким образом, как они это делают, интересы своей страны не продвинешь. А она не работает над урегулированием каких-то разногласий, противоречий, конфликтов. Наоборот, как мы видим, она создает эти разногласия, противоречия и конфликты. Российская дипломатия занята пропагандой, пропагандистским обеспечением российского вторжения в Украину и российского противостояния со всем цивилизованным миром. Вот так они трансформировали свою профессию, так они, так сказать, к этому они свели свою задачу. И, например, последовательное уничтожение всякой деятельности российских посольств и консульств по всему миру. Сегодня любое российское посольство в любой стране, которую вы видите, это по существу такая крепость в состоянии осады, угрюмая, мрачная, заколоченная, никого не принимающая, не ведущая никакой деятельности, не связанная, так сказать, ни с какой активностью, а просто, вот так сказать, угрюмо сидящая посреди чужой страны, откуда постепенно выгоняют все новых и новых дипломатов, поскольку доказывают их причастность к разведывательной деятельности и разного рода другим видам деятельности, не связанной, собственно, с дипломатической работой. Вот. Так вот, это была коллекция всего того, что российская дипломатия и российская пропаганда, что они накопили за последние годы, предшествовавшие войне и за время войны, накопили для оправдания своей позиции. Главным образом для того, что Россия сама стала жертвой агрессии, на нее напали одновременно со всех сторон, ее все ненавидят, все пытаются ее уничтожить, Россия таким способом обороняется. А кроме того, вторая мысль заключается в том, что вот вы же тоже поступали так же ужасно, как мы теперь поступаем. И дальше начинаются истории про Ирак, дальше начинаются истории про Югославию и так далее, и так далее. Но здесь вспоминается прекрасная фраза, которую я уж даже не помню, от кого я первый раз услышал, но она мне несколько раз попадалась в разных дебатах в социальных сетях, когда говорят: скажите, пожалуйста, а вы его осуждаете или вы ему завидуете? Вот по разным поводам. Вот эта вот логика, ну вам же было можно, но вы же бомбили, стреляли, уничтожали, мучили, душили, травили и так далее. Мы тоже хотим бомбить, уничтожать, мучить, душить, травить и так далее. Подождите, так вы им завидуете? Вы хотите, как они, или вы их все-таки осуждаете? Вы хотите быть лучше? Нет, что-то не видно, чтобы вы были лучше, даже если принять вашу логику. Даже если на секунду представить себе, что что-то из того, о чем вы говорите, а большинство из этого, конечно, про нее вся история про, там, скажем, Ближний Восток и про там, Ирак и все остальное, все это, конечно, бесконечно передержано, бесконечно переврано. И можно подумать, что Ирак был демократическим процветающим государством или Ливия, на которое внезапно, вдруг откуда ни возьмись, непонятно почему, напали американские агрессоры и, так сказать, все там испортили и уничтожили. И почему-то не создали там ни Голландию, ни Швейцарию, ни, я не знаю, цветущий испанский розарий. Ничего этого не произошло. А почему-то осталась какая-то пустыня, почему-то осталось много бедных, много несчастных, много обездоленных. Почему-то права человека там были нарушены, почему-то люди продолжали голодать, почему-то вот это вдруг там не случилось рая. Как они могли, интересно, рая никакого не создали. Вот, опять же, это напоминает, знаете, и то, что вот говорят сейчас об этих прежних войнах конца 20-го и начала 21 века, то, что говорит сейчас российская пропаганда, и то, что она говорит и о войне в Украине, тоже напоминает мне старую карикатуру времен, мне кажется, Первой Чеченской войны, когда два генерала стоят у окна и любуются сквозь это окно на дымящийся разрушенный пейзаж, заполненный какими-то руинами, какими-то остовами, так сказать, каких-то полуразрушенных сооружений, какими-то торчащими трубами, покорежными автомобилями, сожженными деревнями, деревьями и так далее, и так далее. И один, так широко разводя рукой, говорит: ну вот, наконец-то здесь поднимутся многочисленные детские сады и ясли. Вот ради этого, значит, мы все это уничтожили, мы все это разрушили для того, чтобы детских садов и ясель как-то побольше здесь насадить. И как-то, наконец, чтобы люди были бы счастливы. Вот. Это было интересное зрелище. Вот этот один одинокий Лавров с сидящими за его спиной несколькими чиновниками во главе с Небензией российского представительства в ООН с каменными лицами, и зал, который с отвращением, с таким с выражением ужаса в глазах выслушивает вот это свирепое вранье, которое часами, была длинная история, длинная речь, часами Лавров на них обрушивает. Но и я бы сказал так, что в общем, мой прогноз заключается в том, если вы спросите моего мнения, если вы спросите меня, как я оцениваю последствия того, что там произошло, я их оцениваю так. Сделаем еще один шаг какой-то радикальной реформе Совета Безопасности. Потому что именно в такие моменты всем становится ясно, что это не может вечно продолжаться. Что мы присутствуем при каком-то абсурде, когда страна агрессор, когда страна злодей, страна, сделавшая столько зла, уничтожившая столько жизней и разрушившая порядок, который позволял все-таки миру двигаться вперед и развиваться, и продолжает позволять развиваться тем странам, которые как-то этого ненавистного Лаврова, он много раз про это говорил, этого порядка продолжает придерживаться. Мы, собственно, и видим разницу между странами цивилизованными и нецивилизованными. Эта разница заключается ровно в соответствии или несоответствии этому порядку. Сравните Центральноафриканскую Республику и, я не знаю, любую, самую бедную, самую несчастную, измученную своими экономическими проблемами страну Европейского Союза. Просто сравните, просто представьте себе, так сказать, где люди хотели бы жить и из какой стороны, в какую они хотели бы переехать. Куда направлено движение людей в поисках счастья? Знаете, не в поисках длинного рубля с этого куска или еще чего-нибудь такого. В поисках счастья, где люди готовы искать свое счастье. Подумайте над тем, почему это происходит. Вот, и я думаю, что это шаг к тому, чтобы понимать, что требуется какая-то очень глубокая реформа. Сегодняшние документы ООН, сегодняшние регламенты, сегодняшние внутренние все уложения этой организации не позволяют избавиться от одного из постоянных членов Совета Безопасности, от ядерной державы, относящейся к списку так называемых держав-победительниц. По нынешним регламентам и правилам, и протоколам это невозможно. Значит, нужно менять эти правила и протоколы. Это сложнейшая история. Возможно, она приведет по существу к переучреждению этой организации, к закрытию этой и созданию на ее месте или рядом с нею какой-то другой. Возможно. Но невыносимость, недопустимость того, что происходит сейчас, они как раз становятся ясны именно вот в такие минуты, как вот это выступление Лаврова вчерашнее. И в этом смысле я считаю, что это было важное международное политическое событие.
Ну и давай еще добавим, что разговоры о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций и других...
Идут и звучат все чаще и все громче.
И они идут ведь уже, в таком как бы совсем интенсивном режиме лет 15, наверное, я не знаю, но давно.
Да, конечно, это не сравнить с тем, что стало происходить после начала войны. Все-таки
и одна из претензий...
Они носили такой, я бы сказал, общеполезный характер. Вот, мир изменился, как-то Германия перестала быть страной-агрессором, нехорошо, что вот она дискриминирована, Япония дискриминирована, надо что-то с этим делать, как-то нужно вот учитывать реалии и так далее. Но в течение последнего года этот тон этих разговоров и смысл этих разговоров стал совсем другим. Да. Это требует изменений. Это больше не может так продолжаться. Это больше не соответствует задачам, которые... Вот что главное. Не то, что кто-то кого-то хочет наказать. Была задача у создания такой конструкции. Эта задача заключалась в том, именно поэтому это называется Совет Безопасности, чтобы обеспечить миру безопасность, чтобы предотвратить возможности войны. Механизм не сработал. Он продемонстрировал свою беспомощность перед лицом агрессора. Значит, Механизм должен быть другой. И это более важные разговоры. Я тут должен сказать всем, кто мне немедленно станет говорить. А вот, кстати, еще неизвестно, по какому праву Россия оказалась в этом месте. Это известно. Это в свое время было согласовано всеми странами-участниками. Это не было там оформлено какими-то специальными демонстративными.
По такому же праву, по которому Россия оказалась ядерное оружие.
Абсолютно. По такому же праву, по которому Россия оказалась ядерное оружие, по такому же праву, по какому Россия выплатила долги за весь Советский Союз, по такому же праву, по какому Россия владела международной недвижимостью, принадлежавшей Советскому Союзу, по такому же праву, как России были обращены обязательства по международным договорам, заключенным Советским Союзом. Никто ведь не ставит теперь это под сомнение. Почему Россия выполняет те конвенции, те договоры, те международные соглашения, выполняла во всяком случае на протяжении, собственно, вся эта система обрушилась тоже только сейчас, когда в массовом количестве начали это отменять. Но 30 лет с 91 года Российская Федерация поддерживала эту систему международных конвенций, договоров, разного рода соглашений и так далее, унаследовав их от Советского Союза. И это ни у кого не вызвало ни малейшего сомнения. Соответственно, вычленять из этого историю об участии в Совете Безопасности невозможно. Она ровно настолько же имеет право на существование, как и вся остальная вот эта вот система наследования, система правопреемства России. Но теперь эта система пришла к своему концу. Именно вот в этом месте, именно в этой точке. И это с каждым днем, с каждым вот таким выступлением становится все понятнее и понятнее. И в этом смысле это дежурство России на председательском месте на протяжении этого месяца будет еще одним очень важным, ярким аргументом в этом направлении.
Мы сейчас прервемся на буквально минуту или полторы для того, чтобы напомнить нашим слушателям, нашим зрителям, что у нас есть хорошего на живом гвозде, и затем продолжим, потому что здесь в тех вопросах и комментариях, которые зрители пишут к нашему сегодняшнему эфиру, есть несколько важных дискуссий, вот прямо вокруг которых, вот прямо сейчас, вот в режиме реального времени всячески бьются и сталкиваются мнения. Мы к ним вернемся через минуту.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И добавлю к тому, что сегодня рассказывали в этих роликах, еще информация про одну книжку на сайте Shop Dilettant Media. Эта книга посвящена времени Николая II, и, как написано в аннотации, ей посвящено больше литературы, чем всей остальной отечественной истории вместе взятой. А книга называется «История российского государства после тяжелой и продолжительной болезни». Это книга Бориса Акунина. Ее можно приобрести на сайте Shop Dilettant Media с открыткой от автора. Не пропустите. Хорошая, важная вещь. Возвращаясь к нашему эфиру, к живому гвоздю и к нашим сегодняшним темам. Вот тут
я
вот,
хотел остаться в международной повестке на некоторое время.
Сейчас останешься, подожди. Вот, да, Да, останемся в международной повестке, а может быть, я не знаю, ну, физкультурно-спортивной точно повестке, потому что очень много разговоров, я имею в виду, вот, комментариев в телеграм-канале по поводу всей этой ситуации с спортсменами, которых допускают...
Участие российских спортсменов в Олимпийских играх.
Международных соревнований, да, не только Олимпийских игр. И тут вот есть, да, например, вопрос, который прислал... Ну, просто очень много комментариев, я возьму один. Олег Сур пишет, не совсем... Должны ли российские спортсмены, пишет Олег, для допуска к соревнованиям выступить с осуждением войны или достаточно, чтобы они ее просто не поддерживали? Это одна тема. И другая тема, здесь же в этой разветвленной дискуссии, связана с одним вопросом. Он не конкретно кем-то поставлен, я не цитирую, я передаю смысл. Вопрос состоит в том, а почему вообще такой сыр-бор именно вокруг спортсменов, что это за особая каста?
А, вот это ровно то, с чего я хотел бы начать. Я бы хотел чуть-чуть, так сказать, взять немножко пораньше, так сказать, эту тему. Дело в том, что спортсмены, ну вот так оказалось по ходу развития, так сказать, современной международной общественной жизни, они оказались в совершенно особенном положении. Это касается и Олимпийских игр, и разного рода других больших, крупных международных спортивных соревнований. Все это очень наряжено в национальные, я бы даже сказал, государственные цвета. Даже в таких совершенно индивидуальных видах спорта все равно все время имеет значение, откуда этот спортсмен. Все время имеет значение, при каком он флаге и какой гимн будет играть в случае, если он окажется на пьедестале. Особенно, конечно, это видно на Олимпийских играх, но не только на них, где происходит вот этот вот национальный командный зачет, где страны соревнуются, у кого больше, где все начинается с того, что на открытии спортсмены идут в составе своих национальных делегаций с национальным флагом и так далее. И действительно, этот флаг появляется каждый раз, когда кто-то выигрывает. Гимн играют каждый раз, когда кто-то выигрывает. Спортсмены одеты в форму, которая обычно в цветах своего национального флага. На них крупными буквами написано, откуда они, и так далее, и так далее. И как бы получается, что каждый спортсмен выступает не только сам по себе, он выступает, спортсмен или тем более команда, особенно это видно в командных видах спорта, он выступает как бы во славу своей страны. Он выступает, неся впереди себя вот гордость за то, что он представляет это государство, что он представляет вот эту политическую единицу. И так все разговоры о том, что спорт не политики, разбиваются ровно об этот булыжник. А то, что, а чё ж вы тогда все такие национальные? Ну, снимите тогда все с себя и выступайте под своими именами, и пусть никто не знает, откуда вы взялись. Нет, так не получается и не происходит. И сколько бы Кубертен не рассказывал, что спорт и мир, и сколько бы международное олимпийское движение, вообще спортивное движение не отмахивалось от политических проблем, видно вот в этом месте, до какой степени все это пронизано политикой, пронизано, так сказать, национальным и государственным достоинством и так далее. И вдруг случается страшная вещь. Одно из государств оказывается государством-преступником. Одно из государств оказывается агрессором, разжигателем войны, причиной гибели сотен тысяч людей, разрушителем судеб миллионов людей, разрушителем соседних стран, угрозой для всего остального мира и так далее. В этих обстоятельствах каким образом можно допустить, чтобы спортсмены на глазах у всего мира, там Олимпийские игры смотрят миллиарды людей, это уже давно не миллионами, а миллиардами измеряется, продолжали выступать во славу вот этого, неся высоко свое государственное достоинство, выслушивая этот гимн, поднимая этот флаг, размахивая майкой в государственных цветах и так далее, и так далее. Как можно с этим смириться? И представителям той страны, которая только что оказалась жертвой этой агрессии, и представителям любой другой страны, которая понимает, что здесь происходит, кто здесь агрессор, кто здесь жертва, кто в реальности виновен и так далее. И вот так возникает этот вопрос о спортсменах, о первых. Они оказываются действительно в наиболее, в этом смысле, неуязвимом, а в наиболее заметном положении. Этого не происходит больше нигде. Никто не размахивает флагами, никто не играет гимнов, когда, я не знаю, российская оперная певица выступает в Ла-Скала. Ну да, кому-то известно, откуда она. Но в общем, это не написано в программке чаще всего, и это не имеет большого значения. То же самое происходит даже с кино, где, конечно, кое-какие национальные мотивы существуют, особенно на больших фестивалях, но в общем это не играет такой роли. Ни в искусстве это не происходит, ни в коммерции этого не происходит. В общем, трудно представить себе другую сферу человеческой деятельности, в которой национальная, государственная принадлежность играли бы такую роль, были бы так заметны и так бы педалировались всеми участниками процесса. Поэтому возникает этот вопрос, как совместить позицию конкретного спортсмена с тем ужасным, что делает его страна. И первое, что приходит здесь в голову, их разделить. Вот в этом конкретном случае вот так возникает идея, что да, пусть эти люди выступают, в отличие от всех других, без национальной символики, в своем личном качестве, в нейтральном статусе, пусть их выступление не сопровождает ни демонстрация флагов, ни исполнение гимнов, ни вообще какое-то другое напоминание об их ужасной стране, поскольку она ужасна. Это, по всей видимости, становится невозможным в командных видах спорта. Это не может быть футбольная команда непонятно кого. Вот 11 личностей, которые вышли на поле, и они никого из себя не представляют.
Ничто друг с другом не связывает.
Да, их ничто, они вот так нечаянно собрались в этом составе. В командных видах спорта это, по всей видимости, невозможно, а в личных видах спорта это можно сделать, если выдерживать тщательно эту процедуру, следить за ее исполнением. И если поставить условие, что и в поведении этого спортсмена, в его прошлом, в его демонстративной публичной позиции не будет поддержки войны. Я думаю, что постепенно это придет к тому, что спортсмены обязаны будут, если они хотят выступать на международной арене, прямо заявить о своей позиции. Рано или поздно им это будет предложено. Сейчас ситуация еще пока более мягкая. И вот, собственно, на этой неделе произошло несколько событий, связанных с этим. Было заявление Международного олимпийского комитета, было обсуждение в Европейском парламенте, было заявление довольно яркой фигуры вот в этом, так сказать, в этой спортивно-политическом мире. Есть такая Александра Ксантаки, она специальный докладчик ООН по не по спорту, а там как-то это сложно сформулировано, по правам человека и там по чему-то там, в общем, такому, по гуманитарным ценностям, вот что-то как-то так это сказано, не помню точно. Но, во всяком случае, она высказывается на спортивные темы, она тоже, так сказать, выступила здесь в защиту того, чтобы российские и белорусские, теперь это обсуждается вместе, спортсмены, не были просто принципиально исключены, так сказать, из мирового спортивного процесса, из мировой спортивной жизни, пока все ограничивается тем, что эти люди должны быть, так сказать, незамечены в каких-то провоенных заявлениях, в поддержке войны и так далее, и так далее. Ну, тогда возникает вопрос, а кто будет за этим следить?
Ну, я тебе скажу, вот сегодня новость есть как раз тоже на эту тему.
Да-да.
Новость про теннисистов, которым предложено для того, чтобы попасть на Уимблдонский турнир в этом году, вот эта ассоциация вот этого лаун-тенниса и там чего-то еще, она потребовала от них, от спортсменов из России и Беларуси, чтобы они подписали так называемую декларацию о нейтральности.
Вот. И
уже некоторые ее подписали, не называют только кого в лентах.
И это при том, что, как я понимаю, теннис-то как раз один из таких наименее государственно ориентированных видов спорта. Там как-то еще традиционно меньше интересуются государственной принадлежностью того или иного спортсмена, а люди как бы выступают скорее в каком-то личном качестве. Ну да, все называют это, что вот это хорват, а это испанец. а это аргентинец, а это британец, а это представитель Российской Федерации. Да, называют, но, в общем, это в теннисе играет немножко меньшее значение. Вот, возникает вопрос, что если идти, так сказать, от противного, от того, что вот спортсмен не должен быть замечен в том, что он что-то там такое поддерживал, тогда непонятно, как за этим уследить. Тогда должна быть какой-то специальный надзорный орган, который следит за этим, что-то такое собирает, анализирует и так далее, и так далее. Проще потребовать от каждого спортсмена, чтобы он дал некоторые обязательства. И я думаю, что так это и будет сделано. А формулировка этих обязательств постепенно будет ужесточаться. Я в этом совершенно уверен.
Про теннис, например, сегодня сформулировали,
сначала
что
нейтральность,
подписывают нейтральность, они также не должны, естественно, там никаких произносить лозунгов и там слов в поддержку войны, но также они не должны пользоваться государственной и финансовой поддержкой, соответственно, России и Беларуси. Это более или менее формализовано.
Это первые шаги. Это начало процесса, и я думаю, что по мере того, как война будет продолжаться, она еще будет продолжаться к нашему всеобщему несчастью, она не кончится завтра, по мере этого с этой ситуацией будет дело обстоять все сложнее и сложнее. И вот почему. Потому что это, если хотите, оказалось модельной областью. На этом человечество на спорте отрабатывает какие-то свои подходы. И я думаю, что это придет и в другие сферы постепенно, и в самых разных обстоятельствах люди должны будут определять свою позицию, по меньшей мере, и во всяком случае гарантировать, что их позиция не провоенная, потому что война – это зло, война – это преступление, у этого преступления есть автор, есть преступник, который это преступление совершает, она не с неба падает на нас, эта война, у него, в нем есть виновный. И с этим виновным никто не хочет иметь дело ни при каких обстоятельствах. Ни на беговой дорожке, ни, я не знаю, там, за шахматной доской, ни дальше это начнется. Постепенно это будет развиваться в направлении разного рода партнерств, контактов, взаимодействий. Я думаю, что, между прочим, область науки, где происходит все больше и больше споров на эту тему, постепенно тоже придет к вот каким-то таким решениям. Потому что пока там, ну, я говорил об этом и раньше, пока там наблюдаются, к сожалению, какие-то иногда очень неверные движения, когда в целом речь заходит о дискриминации. Именно в науке это мне представляется совершенно невозможным и вредным для человечества в целом. Но отделить это можно. Добиться того, чтобы люди, которые реально поддерживали войну, несли за это свою ответственность, не замарывая этой ответственностью тех, кто в этой поддержке не замечен, или кто, что еще важнее, был против этой войны, это можно организовать, и постепенно эти механизмы будут находиться, отрабатываются они вот сейчас на спортивном мире, и, может быть, это хорошо, может быть, это, так сказать, то, что можно там с относительно меньшими потерями как-то создавать, выстраивать в международном разрезе.
Подожди, у нас осталось около 10 минут. Я хочу не одну, а три темы. Но бодро нужно это сделать. Люди спрашивают, Игорь спрашивает, зачем затеяли этот странный цирк с сыном Пескова, ведь даже последний долдон не верит в эти тупые сказки, явно добровольно подставляться. А я верю.
Несколько объяснений этому странному цирку и этому долдону. Самое простое и поверхностное – это, конечно, пропаганда. Видите, люди воевать тихо-тихо, но мы можем это сказать. Люди воевать не хотят. Люди на войну не идут добровольно. Они не протестуют, они громко и яростно не сопротивляются, но они упираются. И загнать людей на войну становится все сложнее. И для этого нужно использовать самые разные пропагандистские, агитационные. И российское государство по-другому не умеет. Оно выбирает самые грубые, самые примитивные формы. Вот такие. И все здесь идет в ход. И переодетые дети, и какие-то полубезумные певцы в каких-то удивительных позах, напоминающих нам классическое кино, и всякое такое, все, что мы слышим в последние дни, и в том числе и вот это. Это война, это волна того, что вот, смотрите, знаменитости, дети знаменитостей, близкие знаменитостей оказываются, значит, вот как-то в рядах и так далее, будет использована пропагандой и дальше. И этот сын Пескова, который влип в это в общем по случайности, влип в это после того, как один из журналистов популярной политики Дмитрий Низовцев устроил с ним, надо сказать, довольно виртуозный и довольно смешной телефонный розыгрыш. Нужно было как-то выбираться из этого дерьма, в котором он оказался, этот Николай. Ну вот, вытащили его вот таким способом, фальсифицировав, я абсолютно в этом убежден, его присутствие на фронте. У нас нет никаких доказательств того, что он там был. Несколько раз нам показали человека в маске и в какой-то совершенно новенькой, только что из военторга, военной форме. Люди, которые нам это показывали, типа Владимира Соловьева, никакого доверия не заслуживают, или Пригожин там на это поработал немножко. Так что нет у нас никаких оснований считать, что он действительно где-то был, вот, но нам это продемонстрировали. Есть второе обстоятельство, оно может быть даже более серьезное. Оно связано с тем, что, если вы помните, российский фараон в свое время заявил о том, что вот, поскольку война будет продолжаться вечно, ну, он этого не произнес вслух, но все, так сказать, совершенно очевидно было, что вся его речь, исходя из этого, построена, я имею в виду его выступление перед Федеральным собранием, он сказал, что вот теперь, собственно, это будет социальный лифт. Теперь это будет как-то способ продвижения. Вот мы будем из тех, кто воевал, мы будем из тех, кто на войне отметился, мы будем из них выбирать наших героев, наших начальников, вот наших, так сказать, перспективных руководителей и всех остальных. Это становится способом продвижения, способом начала карьеры или продолжения карьеры. Это становится способом продвижения. Теперь надо. Теперь, если какой-то отпрыск этого дворянского, так сказать, нового рода хочет претендовать на что-нибудь, ему надо отметиться. Ему надо иметь эту галочку в биографии, что он там тоже был. Вот ровно так, как, я не знаю, последние советские времена, да и вообще в советские времена невозможно было обойтись там без комсомола, если ты хочешь делать какую-то карьеру, потом без партийного билета, а еще бы лучше без скольких-то лет, проведенных на каком-нибудь освобожденном комсомольском или партийном посту, каким-нибудь инструктором райкома или еще чего-нибудь, освобожденным секретарем чего-нибудь метрополитена и так далее. Вот, без этого как-то карьеру не сделаешь советскую. А вот теперь не сделаешь карьеру в путинской России без того, чтобы появиться там. Я думаю, что тоже это с этим сыном Пескова, это некоторое начало, так сказать, этой традиции. Мы таких ситуаций еще много увидим. И этот спортивный туризм будет продолжаться, и будет развиваться эта индустрия. Это тоже форма коррупции. Способ провести через фронт нужного человека – так, чтобы ему ничего не угрожало, так, чтобы это было похоже на настоящее, а тем временем там его Тесла, как в случае с Песковым, будет продолжать почему-то сама собой ездить по Москве и собирать штрафы за превышение скорости. Это все тоже сервис, это все тоже, так сказать, индустрия военного туризма, которая будет разворачиваться, раздвигаться. Мы будем видеть самые удивительные, изощренные ее формы, самые наглые. Время от времени будут происходить какие-то проколы, провалы и разоблачения по этой части. Все будет, не торопитесь, потому что так устроена логика этого режима.
Все, мы торопимся у нас, потому что есть еще два вопроса у меня, в смысле, про Каспарова люди спрашивают и про Америку.
Это на самый финал оставим. Про Америку обязательно надо поговорить.
Про Америку побольше, но
да,
про Каспарова...
Байден заявил, как вы знаете, о том, что он будет баллотироваться на второй срок. Скажу вам, что в этом нет абсолютно ничего неожиданного, в этом нет никакой сенсации. Очень немного во всей американской истории, не знаю, буквально человек 5-6, наверное, президентов из всех вообще когда-либо перебывавших на президентском стуле в Соединенных Штатах, отказывались от того добровольно или там под давлением каких-то политических обстоятельств, отказывались от того, чтобы баллотироваться на второй срок. И, в общем, от Байдена никто этого не ждал. Для меня все стало окончательно очевидно, что он будет баллотироваться тогда, когда я, в общем, сам себе сказал, что нет, не сбылись прогнозы относительно, относительно его вице-президента, относительно Камалы Харрис, о которой вначале, когда Байден избирался, говорили, а, ну вот, вполне вероятно такая комбинация, что сейчас изберут Байдена, а Харрис будет управлять в реальности страной, она первые 4 года будет управлять как бы с позиции вице-президента, постепенно натренируется, а дальше на следующий срок выберется сама и будет следующим президентом Соединенных Штатов. Довольно быстро мы увидели, что нет, этого не происходит. Никто не выталкивает Камалу Харрис на эту позицию, никто не передает ей бразды правления. Страной, ну, в той мере, в которой вообще Соединенными Штатами управляет президент, это на самом деле очень, как мы знаем, сложная материя в связи со всей этой системой сдержек, противовесов и так далее. Но это все эти обязанности исполняет Байден, и исполняет их хорошо. И, например, все истории про его там физические кондиции, про то, что ему там трудно то и все разговаривать, понимать, вникать и так далее. Все это совершенно не оправдалось. И мы видели Байдена в разных обстоятельствах, в том числе вполне поразительных, например, его знаменитый этот, так сказать, тайный рывок в Киев, когда он вдруг там оказался, и вообще он довольно много передвигался по миру за это время. Ну, понятно, что 80-летний человек в каких-то ситуациях физически, оглянитесь вокруг, посмотрите на ближайшего к вам 80-летнего человека, какой есть, вы увидите, что он ну, немножечко физически неловок, он способен оступиться на лестнице, он способен промахнуться мимо, не знаю, перил. 80-летним людям, когда вы доживете до 80 лет, посмотрим, что с вами будет по этой части. 80-летним людям это свойственно. Единственное, на мой взгляд, как бы, ну, это скорее такое трогательное качество Байдена, которое по этой части было, что, ну, в общем, стало понятно, что ему свойственно иногда не очень хорошо, что называется, ориентироваться в помещении. Было несколько случаев, когда он там не понимал, где вход, где выход, как-то, где здесь ступеньки, как-то, ну да, ну вот таковы особенности человека 80-летнего возраста. В основном он продемонстрировал острый ум, умение принимать быстрые и эффективные решения, умение быстро реагировать, умение говорить красиво, когда надо, остроумно, когда надо, создавать правильные документы и так далее. Вот. Так что ничего нет удивительного в том, что он будет баллотироваться на второй срок. И, в общем, все разговоры о том, что он не способен выполнять эти обязанности, они совершенно никаким образом не подтвердились. На этом фоне происходит конец истории, бесславный конец истории с попытками настоять на фальсифицированном характере выборов, на чем все это время пытался каким-то образом играть Трамп и его окружение, и этим концом, собственно, важным элементом этого конца стал судебный процесс, который не начался, потому что было заключено досудебное соглашение между протрамповской, такой очень активной его поддерживавшей медийной компанией Fox и компанией Dominion, которая производила, если вы помните это имя, оно очень громко звучало в момент всех скандалов о последних выборах 2020 года, компания, которая производила оборудование для автоматической обработки избирательных бюллетеней. И тогда Трамп и его адвокаты наговорили чудовищных совершенно каких-то выдумок. И в этом очень активно участвовал Fox и очень активно продвигал это вранье относительно того, что вот эти аппараты этого Доминиона специальным образом отрегулированы так, чтобы, так сказать, подыгрывать Байдену, чтобы засуживать Трампа, что вообще их там программировали то ли на Кубе, то ли в Венесуэле, то ли еще где-то. Они черт знает что выдумали про это, про все. Fox всячески по этой части упражнялся, и вот настигла Fox теперь кара. 787 миллионов долларов – такова цена досудебного соглашения. То есть это очевидно, что юристы Фокса были уверены, что в случае суда это обойдется еще дороже. Это, по всей видимости, обошлось так же. Именно эта история обошлась в увольнении самого яркого такого пропагандиста. Это такой американский Владимир Соловьев, Такера Карсона. И, в общем, это, конечно, важнейший аргумент в пользу того, что все эти выдумки по поводу фальсифицированных выборов были именно выдумками, вранье было именно враньем, и в действительности все эти обвинения ничего не стоят. Точнее, нет, они стоят 787 миллионов долларов, которые эта компания вынуждена отдать.
Все, мы закончили.
Увы.
Мы закончили, увы. Спасибо большое. Всем счастливо, пока.
Счастливо, пока.